Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша постоянная передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, матушка Наталья.
Добрый день.
Я вас рада видеть и слышать. Мы некоторое время не встречались по случаю отпусков летних и так далее, да, летних каникул. Но сейчас мы возвращаемся к нашей вот любимой такой теме – школа семейного чтения. И что вы нам представите сегодня в этой школе семейного чтения?
Сегодня я с большой радостью представлю нашим слушателям рассказ Антона Павловича Чехова «Каштанка». Рассказ этот был напечатан в журнале «Новое время» в 1887 году, в канун Рождества Христова. Считается, что в основу сюжета был положен рассказ о своей цирковой собачке, известного дрессировщика Владимира Дурова. Что же это за история? На первый взгляд, история эта, пожалуй, всем известная. Тем более, что многие смотрели еще советский мультипликационный фильм, замечательный по этому рассказу.
Да даже и просто фильм художественный.
И просто художественный фильм, и не один, кстати. Так что история известная. Маленькая рыжая собачка по прозвищу Каштанка, которая жила у столяра и его маленького сына Федюшки, однажды потерялась на улице. И ее, дрожащую от страха, нашел и взял к себе цирковой артист, клоун, выступающий в цирке со своими питомцами – гусем, котом и свиньей. Каштанка научилась у него всяким цирковым премудростям, но первое же выступление быстро закончилось. Ее узнали хозяева, которые были там на представлении, и Каштанка с радостью бросилась к ним, а потом совершенно счастливая вернулась снова домой. Вот такая незамысловатая, простая история потери и обретения. Это сюжетная линия, на первый взгляд, не кажется заполнена какими-то серьезными проблемами, какими-то открытиями, тем более духовными, религиозного характера, потому что духовное есть религиозное. Если бы не одно «но», эту историю нам рассказал Антон Павлович Чехов. А у него никогда просто все не бывает. Всегда есть глубина, глубины, постижения. И действительно, если мы внимательно, с сердечным вниманием и духовным, а значит религиозным взглядом на происходящее посмотрим, то Каштанка, оказывается, не так уж и проста. И когда наши глаза, уши, сердце открыты, мы с удивлением обнаруживаем, что это рассказ о любви и дружбе, о преданности и о всепрощении. Это разговор о великой тайне жизни и смерти и о победе жизни над смертью. Это рассказ о той живой душе, которую вложил Господь в свои творения, в большое человека и в малое животных тварь. Это рассказ о том, какая ответственность лежит на человеке за них малых, бессловесных, которые стенают и мучаются по причине нашего человеческого грехопадения. А ведь эта тварь, душа живая, также чувствует, переживает. И, конечно, Антон Павлович Чехов, по известному выражению «оказаться в шкуре медведя», по сути своей вошел в шкуру каштанки. Он стал каштанкой. Ведь от ее лица, не хочется сказать морда, да, от ее лица и идет повествование. Давайте же заново прочитаем этот рассказ замечательный, чтобы увидеть все то, что я сейчас обозначила и чего раньше мы порой не замечали. Глава первая называется «Дурное поведение». Молодая рыжая собака Помистакса с дворняжкой, очень похожей мордочкой на лису, бегала взад и вперед по тротуару, беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну зябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет, как это могло случиться, что она заблудилась. Она отлично помнила, как провела день и как, в конце концов, попала на этот незнакомый тротуар. День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрович, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул: «Каштанка, пойдем!» Услыхав свое имя, Каштанка вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александровича жили ужасно далеко. Дальше чеховский юмор. Так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. А почему неприлично? Да она была счастлива от того, что хозяин взял ее с собой. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросала с лаем на вагоны, забегала во дворы, гонялась за собаками. Неудержимая радость проявлялась в ее поведении. Столяр то и дело терял из виду, останавливался, кричал сердито. Раз даже с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой. Ну, с расстановкой потому, что уже был, на грудь принял, да? «Чтоб ты издохла, холера!» Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашел к сестре, там пил, закусывал, потом к знакомому переплетчику, опять трактир. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, тоже вечерело. И столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал: «Во грехах роди мя мать во утробе моей. Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем, на фонарики глядим, а как помрем, в гиене огненной гореть будем». То есть с пониманием своего греха, пристрастия к зеленому змею и к тому, что никак он не хочет оставить эту свою страсть, вот он такие произносит покаянные слова. Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил: «Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего, а супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра». Когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что на улице шел на нее полк солдат. Он сказал, что собаки не любят музыку, громкую особенно. Я вспомнила, как у меня, конечно, кот не собака, но тоже, если я громко говорила по телефону, кот хватал меня за руку. Потише. Не любят они эти звуки. Так и Каштанка. Радость прошла, она заметалась, завыла, музыка расстраивала ей нервы. И к великому ее удивлению, столяр, вместо того, чтобы испугаться, надо сказать, что во всем этом повествовании собака, все, что происходит вокруг нее, и как действует человек, переносит на себя. Это очень интересно, кстати, наблюдение. Она думала, что столяр тоже будет выть от того, что...
От громкой музыки.
Музыки, да, и лаять. А он вдруг улыбнулся широко, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросила через дорогу на другой тротуар. Ну, вот так она и потерялась. Потому что, когда полк прошел, хозяина не было, Каштанка бегала, искала, а кто-то какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах. И теперь все запахи тонкие смешались с этой вонью. И ничего нельзя было разобрать. А мы не будем забывать, что был уже вечер, наступала ночь. Полюбуемся, восхитимся прекрасным художественным словом Чехова при описании этого вечера. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую лошадиные спины, шапки извозчиков. И чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Так описывает Чехов зимние сумерки. Дальше интересное наблюдение. замечание такое, что каштанка всех людей делила на две категории. Первая – хозяева, вторые – заказчики. Между ними была существенная разница. Первые имели право бить и кричать хозяину. А вторых она сама имела право хватать за икры. Заказчики куда-то спешили, не обращали на нее внимания. Кругом были одни заказчики, ведь хозяина не было. Когда стало темно, каштанкой овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и внимание, и стала горько плакать. Как же надо понимать и любить малое создание Антон Павлович Чеховым, чтобы употреблять именно такой глагол и такой эпитет – горько плакать. Путешествие с Лукой Александровичем утомило ее, уши и лапы озябли. Она была еще ужасно голодна за весь день. Она жевала только два раза – у переплетчика немножко клейстера, а в одном из трактиров – колбасную кожицу. Вот и все. Если бы она была человеком, наверное, подумала, нет, так жить невозможно, нужно застрелиться. Но она ни о чем не думала, она только плакала. Глава вторая «Таинственный знакомец». Вступление закончилось, наступает завязка. Когда мягкий пушистый снег облепил спину и голову, и она погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду, естественно, заказчиков. Так как каштанка взвизгнула, попала под ноги ему, то он не мог не обратить внимания. Он нагнулся и спросил, сейчас посмотрим, сравним, как отличается речь ее хозяина от незнакомца. «Псина, ты откуда? Я тебя ушиб?» «О, бедная, бедная! Ну, не сердись, не сердись, виноват!» Добрый человек попался нашей каштанке. Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницах, и увидела коротенького, толстенького человечка с бритым пухлым лицом в цилиндре и шубе нараспашку. И дальше речь продолжается. Доброго человека. «Что ж ты скулишь?» Стал он сбивать пальцем с ее спины снег. «Где твой хозяин? Должно быть, потерялась. Ах, бедный песик! Что же теперь мы будем делать?» Ну, некоторые люди вот так пожалеют потерявшегося там котенка.
И уйдут.
И уйдут.
Да.
Но этот человек был христианином. За словами надо, чтобы было дело. И уловив в голосе незнакомца душевную теплую нотку, каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее. «Ах ты хорошая, смешная!» — сказал незнакомец. «Совсем лисица! Ну что ж, делать нечего, пойдем со мной. Может, ты сгодишься? Ну?» И он сделал каштанке знак рукой, который мог означать только одно — «пойдем». И каштанка пошла. Она доверилась этому человеку и не ошиблась. И вот уже она сидит на полу в большой светлой комнате и, склонив голову на бок, с умилением и любопытством глядит на незнакомца, который сидит за столом и обедает. А он ел и бросал ей кусочки. Сначала он дал ей хлеба, потом зеленую курочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей. Она с голодухи все съела быстро. И чем больше ела, тем сильнее чувствовала голод. Плохо кормили-то ее у хозяина. Просто.
Конечно.
«Однако плохо кормят тебя твои хозяева», — говорил незнакомец, глядя, с какой свирепой жадностью она глотала неразжеванные куски. «Какая ж ты тощая!» Помню, на уроках русского языка при прохождении темы «Твердые и мягкие разделительные знаки» всегда в текст включалось предложение. «Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды». Да. И когда она все-таки утолила голод, она завиляла хвостом, признак удовольствие. Новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару. Она вела хвостом и решала вопрос, где лучше, у незнакомца или у хозяина. Дальше интересные наблюдения собачьи. У незнакомца обстановка бедная, некрасивая. Кроме кресел, дивана, лампы, ковров, у него ничего нет. Комната как бы пустая, а у столяра битком набита вещами. У него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком. Лохань. У незнакомца не пахнет ничем, а у столяра пахнет клеем, лаком, стружками. Но зато у незнакомца есть важное преимущество. Он дает много есть. И надо отдать справедливость. Когда каштанка сидела под столом, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и не кричал «Пошла вон, треклятая!». То есть вот такое сравнение. Угу. По собачьи ковры, кресла – это бедно, а богато там, где вот привычные для нее вещи и запахи. Но опять-таки плюсы и минусы тоже есть. И что интересно, пока еще это незнакомец там, где она живет. А потом мы увидим, что постепенно он становится хозяином. И он действительно заслужил это почетное звание своим добрым расположением, обхождением. Ну, затем каштанка разлеглась на матрасике, который постелили. И вдруг ей овладела грусть. Хотя вроде бы и наелась, и тепло, и ласково с ней. Грусть. Она вспомнила Луку Александровича, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком, как в зимние вечера столяр строгал или читал вслух газету, а Федюшка обыкновенно играл с нею. Надо сказать, играл он очень своеобразно, я бы сказала, жестоко. Вот. Особенно не нравилось ей, когда он привязывал к ниточке кусочек мяса. Она хватала этот кусочек, проглатывала, а Федюшка тянул обратно за ниточку. Но она все равно тосковала. Это были ее родные. Говорят, за что ты его любишь? Да просто любишь. Хотя и характер порой человека не сахар. И обиды часто он
наносит
тебе. Но ты любишь просто этого человека. Ни за что. Вот так любила каштанка. Хотя это, конечно, не оправдывает ни Федюшку, ни Луку Александровича. Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью, она стала засыпать. И дальше опять чеховский юмор. Это же собачий сон. Она увидела во сне, как пробежал мимо старый пудель, которого она когда-то видела. А потом Федюшка с долотом в руке погнался за пуделем. А потом сам покрылся шерстью, весело залаял, очутился около каштанки. И она, и он теперь понюхали друг другу в нос и побежали на улицу. Собачьи сны, где человек может превратиться тоже в такую же собаку, как каштанка. А дальше будет то, что мы называем дружба. И характер, личность. Не человека, а животных. Ведь они такие разные. Мы сами можем привести примеры своих домашних животных. Если, допустим, у кошки короткая жизнь, приходит в дом другая кошка или кот, мы видим разницу в характере. Все они очень разные. И здесь тоже обитатели дома, куда она попала, каждый имеет свой характер. Когда каштанка проснулась, было светло, с улицы доносился шум, в комнате не было ни души. В двери, которая была в передней, была еще одна дверь. Каштанка поцарапала лапами, отворила и вошла в другую комнату. Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Ну, мы понимаем, почему. Из спальни вела куда-то еще одна дверь. Каштанка поцарапала, отворила и почувствовала странный подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, каштанка вошла в маленькую комнату с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя прямо на нее, шел серый гусь. Несколько в стороне от него на матрасике лежал белый кот. Ну все, кот и собака, мы знаем, какие взаимоотношения. Кот взъерошил шерсть, задрал хвост, выгнул спину в дугу и зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать страха, залаяла. Кот еще сильнее выгнул спину и ударил каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила и залилась громким визгливым лаем. В это время еще и гусь подошел и больно долбанул клювом в спину. Встреча была малоприятная. Незнакомая же. Каштанка бросилась на гуся. «Это что такое?» – послышался громкий голос. Вошел незнакомец. «Что это значит?» Он подошел к коту, щелкнул по спине и сказал: «Федор Тимофеевич, обрати внимание, называет своих питомцев по имени-отчеству. Что это значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!» И, обративши гуся, крикнул: «Иван Иванович, на место!» Кот покорно лег на матрасик и закрыл глаза. Но, судя по выражению морды и усов, он сам был недоволен, что покорячился, вступил в драку. Это было выше его достоинства, надо понимать. Он вообще имел независимый характер. Каштанка обиженно заскулила, как бы пожаловалась, а гусь вытянул шею и заговорил что-то быстро, горячо, отчетливо на своем гусином понятном языке. Вообще очень был разговорчив. Он любил выступать, мы потом увидим. «Ладно, ладно», — сказал хозяин, — «надо жить мирно и дружно. А ты, рыжик, не бойся. Это хорошая публика, не обидит». И дальше он думает, как же назвать. Он же не знает, что это каштанка. «Давай назовем тебя, ты будешь тетка». И повторись несколько раз: «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот сидел неподвижно и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею, продолжал что-то быстро, горячо говорить. По-видимому, это был очень умный гусь. После каждой тирады он удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своей речью. Послушав его, ответив ему «ррррр», каштанка принялась обнюхивать углы. Нашла корыца, увидела там горох и размокшие корки хлеба, попробовала горох невкусно, а корки стала есть. А гусь нисколько не обиделся. А напротив, заговорил еще горячее, чтобы показать свое доверие, подошел к корыцу и вместе с каштанкой съел несколько горошин. Все кончилось миром. Компания подружилась друг с другом. Представляете, компания. А для чего же взял хозяин каштанку к себе? Ну, скажем сначала, почему? Потому что пожалел. Но еще и для чего? Потому что хотел и ее включить в свою цирковую компанию, пантомиму, которую он ставит. И каштанка скоро убедилась, что она здесь не просто будет собакой, которую кормят, она еще будет и работать за этот хлеб. Дальше описывается, как незнакомец, пока еще незнакомцем называет она его, дрессирует, ставит номер. «Так, Иван Иванович, умри!» Гусь лег на спину, задрал вверх лапы. Проделав несколько неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил за голову и закричал: «Караул, пожар, горим!» Иван Иванович подбежал, взял в кровь веревку, зазвонил в колокол. «Молодец, Иван Иванович! А представь, что ты ювелир, торгуешь золотом, бриллиантами. Представь, что залезли воры. Что бы ты сделал?» Гусь взял в клюв другую веревочку, потянул, и раздался оглушительный выстрел. «Каштанки!» Очень понравилось все это. И от выстрела она пришла в восторг, хотя вроде бы боялась звуков. И забегала вокруг, и залаяла. Ну и когда наш незнакомец, как она называет его, стал дрессировать и каштанку, она с удовольствием это делала. Ей это ужасно все нравилось. Она завывала от восторга и бегала со звонким лаем.
То есть она включилась уже.
Она
вот
включилась, и ей это нравилось. Если кот это делал с пренебрежением,
с чувством,
было все равно,
достоинство
достоинством. Гусь ответственно подходил и считал себя, видно, очень важной и умной птицей, то каштанка была очень такой
она с
натурой,
с
таким характером лирическим, так скажем, потому что она все откликалась тут же, бурно, радостно, мгновенно.
И с пониманием, видимо, да, все-таки, что
да,
вот
что
она тут,
ну, что она умеет,
делает,
что она делает пригодится.
Дело, да.
Вот. А исчезновение кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел. Федор Тимофеевич брезгливо фыркнул, лег на матрасик брезгливо и закрыл глаза. Иван Иванович направился к корыцу, а была еще приведена пропустилая свинья, которая участвовала в этом. Mm-hmm. Ну, свинья была тоже рада, когда ее приводили, это были ее друзья. И под впечатлением наступил вечер, и каштанка снова была водворена, теперь уже на матрасик, в общество своих новых друзей.